понедельника по пятницу в 9:35 и 19:30. С вами Радио Крым Реалии. Слушайте нас на средних волнах на частоте 549 кГц. Свежие новости, важные события, мнение экспертов. Все это в нашем эфире. Радио Крым Реалии. Крымчане имеют право знать.
Добрый вечер. Это радио «Крым Реалии», у микрофона Виталий Портников. Слушайте нас на средних волнах на частоте 549 кГц. Звоните нам по бесплатному номеру телефона 8 800 10 06 926. Пишите нам в Твиттере, предлагайте свои темы программ. А также заходите на сайт «Крым Реалии», читайте наши материалы и смотрите прямые видеотрансляции эфиров.
Украина в центре внимания.
Сегодня в Украине с ее достаточно сложной экономической и социальной ситуацией появляется все больше спекуляций на тему так называемой стабильности времен Виктора Януковича, образца 2012-2013 годов. Тогда, как известно, курс украинской гривны к доллару был по 8, коммунальные платежи не дорожали, не было войны, и Крым входил в состав Украины, а не был аннексирован соседней Российской Федерацией. Мало кто понимал, что Янукович с его ближайшим окружением просто проедает золотовалютные резервы страны, а проведение в экономических реформах станет потом толчком к тем социальным и политическим потрясениям, которые, начавшись с Майдана, продолжаются по сей день. Но представители ближайшего окружения Януковича, скрывающиеся от украинского правосудия в России, утверждают, что то, что они разворовывали, было на самом деле удачным экономическим и политическим курсом. Среди таких болтунов бывший премьер-министр Украины, бывший лидер партии регионов Николай Азаров, сбежавший в Москву еще до момента, когда украинский народ поставил точку на правлении криминализированного окружения Януковича. Недавно в своем интервью телеканалу «Россия-24», вы знаете, это пропагандистский рупорт, который известен своей приверженностью лживым новостям и трансляцией государственных, так называемых, новостей Российской Федерации, Азаров сказал, что Украина благодаря нынешнему правительству откатилась с 1991 года, а вот при Азарове наблюдался настоящий экономический рост. Давайте послушаем Николая Яныча, чтобы вспомнить бессмертный голос.
Мнение.
Задача-то правительства, наверное, заключается в том, чтобы экономика страны развивалась, чтобы росли доходы граждан, чтобы страна развивалась, а это в Украине не происходит. Ни одного инфраструктурного крупного проекта не реализовано за 2 года. Реальные доходы населения упали. Страна упала, ну, наверное, в 2000 какой-то там первый или второй год возвратилась к уровню развития. То есть 15 лет потеряно для страны. Зачем такое правительство Украине необходимо? Вот зачем любой гражданин Украины должен по себя спросить. Ребята, 15 лет жизни страны пропало зря. Я когда-то получал 500 долларов среднюю зарплату, сейчас я получаю 150. Планируется по 2016 году еще раз поднять тарифы на электроэнергию, газ, жилищно-коммунальные услуги. Средняя пенсия 1500. Жилищно-коммунальные услуги за среднюю двушку будут больше, чем размер пенсии.
Мнение.
С нами на связи политолог Владимир Фисенко. Здрасте, Владимир.
Да, добрый вечер.
Вот что вы ощущаете, когда слышите голос Николая Яновича? Ностальгия вас не мучает?
Да нет. Я, вы знаете, на самом деле я не так плохо отношусь к Николаю Яновичу. Я не разделяю мнение о том, что он какой-то там недоумок, примитивный и так далее. Он, на самом деле, один из самых опытнейших и компетентнейших украинских политиков и государственных деятелей. И если бы вот не то, что происходило в последние годы президентства Януковича, ну и во что сам Азаров вложил немало, он, может быть, остался несколько бы в ином контексте украинской политики. Хотя со своими кровосийцами и так далее, там специфическим языком, массой претензий и так далее. Но не самый плохой был украинский.
Да, но с другой стороны, это же политик, который действовал в той системе координат, которая вообще существовала в Украине последние 25 лет. А это система откатов, да. А это система коррупционных сделок. И надо признать, что при всей своей там компетентности Николай Янович не только ничего не сделал, чтобы ее изменить, он ее, можно сказать, довел до совершенства.
Система, да, когда возглавлял налоговую, собственно, при нем и формировалась эта система и так далее. Несомненно. Тут я говорю, просто мы бы иначе, может быть, его бы воспринимали. Но сейчас то, что он говорит, пытается быть неким вождем правительства в изгнании, какие-то странные заявления при Яценюку. Знаете, это уже что-то вроде старческого маразма. Честно говоря, это как-то даже странно воспринимать. Поэтому никакой ностальгии нет. Я боюсь, что Николай Яковлевич просто оторвался от реальности, неадекватно воспринимает то, что произошло в Украине, то, что сейчас происходит. Он не понимает нынешней Украины. Поэтому он живет в своей совсем другой реальности. А то, что он оказался в лагере врага, и когда он говорит о разрушенной экономике Украины, то он должен понимать, что эта экономика разрушена той страной, в которой он сейчас находится.
Ну, надо сказать, что, может быть, наоборот, он не в лагере врага. Все-таки надо же сказать, что Николай Яныч Азаров, это россиянин, который просто там волею судеб оказался в Украине, сделал здесь удачную карьеру, да? И я думаю, что люди его поколения никогда не представляли себе, что между Россией и Украиной может пролечь не просто государственная граница, но еще и граница войны и аннексии. И он выбрал ту сторону, которая ему роднее. Тут удивляться не приходится. Это Россия, его страна.
Согласен, да. Но я бы даже его оценил, да. Я думаю, что для него Украина так и не стала своей страной.
Но, знаете, я вижу...
языку, по культуре. Он советский человек. Он, кстати, даже я бы не называл его человеком как бы российским. Он советский человек, и в этом плане он чувствует нынешней Украине и в этом измерении.
Я бы назвал бы даже все-таки россиянином. Потому что, вы знаете, это ведь великий комплекс. Вот подумайте сами, Владимир. Вот человек, ну, если говорить об таком психологическом портрете, переходит на фамилию жены, имея вообще обычную эстонскую фамилию, да, ведь Николай Яныч, он же эстонец по отцу. Я таких примеров знаю много, когда люди там переходили на фамилию жен, да, но это в основном были евреи в условиях государственного антисемитизма. Но согласитесь, что в советское время государственного антиэстонизма и вообще какой-то нелюбви к эстонцам, ну, не наблюдалось. То есть, если человек не хочет носить эстонскую фамилию и пользуется браком, чтобы выдать себя за того, кем он не является, это все-таки желание быть кем-то другим.
Ну, такое, кстати, происходило и в Украине. Иногда такая, знаете, намеренная искусственная русификация и по фамилиям. Ну, да, это подстраивание. Подстраиванием под великой державность, с русской фамилией легче сделать карьеру и так далее. Так что, действительно, тут, наверное, тоже очень важный такой... важные детали, которые показывают нюансы его личности.
Вот если говорить об этой экономической стабильности, можно ли сказать, что она была разрушена Майданом? Потому что, если я, насколько я помню, господин Янукович, он ведь ездил к Владимиру Путину за деньгами еще за несколько недель до окончания своего правления. Тогда просто уже не было денег в казне, а никакой Майдан не побеждал.
Да, больше того, я вынужден добавить, я просто помню ту ситуацию, оценки и ряда экономистов, и людей даже связанных с госаппаратом, эти 3 миллиарда банально разворовали, как минимум наполовину. Банально разворовали. А что касается нынешнего экономического кризиса, одна из причин, конечно, это война и конфликт в России после Майдана, но вторая важнейшая причина – и кризиса, в том числе огромнейшие долги, вот эта долговая яма, в которой мы оказались, собственно говоря, это наркотическая долговая игла, вот, на которую подсадили Украину. Это началось, конечно, еще до Николая Яновича, но его правительство внесло огромнейший вклад в том, чтобы прочно засадить украинскую экономику и финансовую систему на этот наркотик внешних заимствований. И причина нынешнего экономического кризиса в значительной мере в экономической политике периода Януковича Азарова. В том числе, кстати говоря, искусственное удержание курса. Насколько я знаю, по оценкам коллег-экономистов, уже в 2009-2010 годах звучали призывы все-таки отпустить гривну и, ну, скажем так сказать, такой мягкий плавающий курс, потому что иначе мы могли сорваться в пике.
Да, они собирались это сделать после президентских выборов 2015 года. Поблагодарю Владимира Фисенко за участие в нашей программе. Я обращусь еще к одному нашему собеседнику, экономисту, исполнительному директору фонда Блейзера Олегу Устенко. Здрасте, Олег.
Добрый вечер.
Ну вот я хотел бы, чтобы вы нам охарактеризовали, если хотите, такую азарономику. Вот что это на самом деле было? экономическая политика правительства Азарова времен Януковича? Было ли это какое-то самостоятельное явление уже, вот, так сказать, в украинской экономике, либо продолжение того курса, который мы наблюдали буквально там с начала 90-х годов?
Ну, я бы сказал, что вот так вот грубо можно разделить всю украинскую экономическую политику на несколько больших этапов. Первый этап во время первого президента Украины, который был характерен тем, что были колоссальные запросы на элементы популизма и продолжение такой вот совковой политики, в кавычках, которая велась раньше. Ты хочешь льготы, получай дополнительные льготы. Все это должно было привести к тому, что раздувался дефицит государственного бюджета. В какой-то момент времени он достиг 30% ВВП, колоссальная величина, фондировался в основном за счет, или даже не в основном, он фондировался за счет включения маховика инфляции. В тот же момент времени уровень инфляции достигал 10 000%, то есть это тот период, когда Украина зашла в гиперинфляцию. И когда говорят о достижениях первого президента Украины, то в плане экономики они крайне плачевные, и вот это и инфляция, обнищание населения, 10 тысяч инфляции. Потом удалось вроде бы справиться с уровнем такой вот захлестывающей гиперинфляции следующему президенту, и вместе с тем ему-то не особенно одалживали деньги. И вот почему, единственное, почему Украина тогда не нарастила долг, колоссальный долг внешний, это как раз потому, что деньги не давали. И вы помните, на этих знаменитых пленках Мельниченко есть разговор господина Кучмы в то время с главой Международного валютного фонда господином Фишером, когда Фишер спрашивает у президента Кучмы: скажите, вы все требования Международного валютного фонда выполняете, у нас все нормально по нашему сотрудничеству? Кучма говорит: ну да, да, конечно, хочу вас заверить в том, что мы вот просто привержены этому курсу. Потом кладет трубку и спрашивает у кого-то с добавлением нецензурной лексики: а о чем точно, что точно он имеет в виду, что имеет в виду Фишер, когда говорит, выполняем ли мы наши требования. Вот так вот мы сотрудничали в тот момент времени с Международным валютным фондом, а потом вдруг, начиная с 2002 года, происходит такое чудо в мировой экономике, начинают резко развиваться так называемые emerging markets, развивающиеся рынки, цены на ресурсы начинают расти, и вдруг все себя начинают чувствовать неплохо. И Украина, и экономики, которые другие неэффективные, но ресурсодобывающие или ресурсозависимые экономики, в том числе и Украина. И вот начинается такой период некоторого подъема, потом есть общая ожидания на то, что Украина возьмется за ум, потому что, в общем-то, когда у тебя есть подъем цены на ресурсы, то обычно нормальные страны, которые
проводят реформы.
Правильно, проводят реформы, но Украина становится вновь таким исключением, она не проводит реформы. По большому счету, говоря, их не проводят и другие страны бывшего Советского Союза, в том числе и там, скажем, Россия, пытается вроде как что-то сделать Казахстан, но в реальности структура не меняется, экономики у них тоже, Беларусь вообще вне дискуссию можно выносить. В общем-то, вот так вот все доходит ни шатка, ни валка до момента, когда постепенно увеличивается внешний долг, но вроде бы как и заходят инвестиции в страну, потому что при Ющенко они начинают заходить. Рекордный год 2006, когда Украина получает 12 миллиардов долларов прямых иностранных инвестиций, это из тех 50 миллиардов, которые называются сток, я забыл, как мы это называем, когда у тебя есть накопленное количество инвестиций.
Вот 50 миллиардов. Но так мы до Януковича никогда не дойдем, Олег.
Вот, все. И начинается Янукович, который живет на фоне растущих цен на ресурсы, думает, что все чудесно и замечательно, но в реальности ведет совершенно такую неправильную монетарную политику, которая, к слову сказать, была заложена еще Ющенко в период его президентства, когда у нас растет потребительское кредитование на 70% в год при росте экономики на процентов, это 5-6%. связь, что по любому там экономическому учебнику, если кто-либо читал его и связывал его с монетарной политикой, должен был понять, что есть какая-то колоссальная ошибка. Обычно разрешается разрыв 2-3 там, процентных пункта, а тут экономика растет 5-6%, а ты даешь роста кредитования на 70%. То есть все, закладывается взрыв в экономике, потом начинают накапливаться долги. Янукович с удовольствием продолжает это, выходит на внешние рынки заимствования капитала, посылая к черту до этого Международный валютный фонд, потому что Международный валютный фонд требует исполнения, выполнения меморандума, который ты с ним подписал, а то правительство, подписав меморандум о сотрудничестве с Международным валютным фондом, берет на себя обязательство увеличить тарифы, поднять...
Хорошо, а вот Азаров, он этого не понимал? Вообще вот глава правительства, так сказать, великий украинский экономист всех времен и народов.
Я думаю, что, может быть, где-то и понимал, но все время у них была какая-то такая вот уклон в то, что давайте введем элементы государственного планирования. Это четко ощущалось и в речах и самого премьера, и в речах президента. Вот они как бы отстаивали какой-то такой вот странный подход, вроде бы и рыночная экономика, за которую ратовали при встречах с иностранцами, но вместе с тем говорили по поводу того, что давайте госплан.
Но это, кстати говоря, во всех бывших советских республиках говорят, это и российские руководители, если частные разговоры с ними, они очень хотят госэкономики, да? Давайте вот разберемся, когда это рухнуло. Вот мы с Владимиром Фесенко все-таки установили, что это все рухнуло до Майдана, когда деньги кончились. Вот сама эта модель.
Да нет, эта модель могла еще немного просуществовать. Но ее можно было, в принципе, эту модель можно было... Ну, сама идея экономическая, она, конечно, должна была привести в тупик это и потом рухнуть с большей силой. Это просто определенно. Когда у тебя... когда тебе прекратили верить инвесторы, они прекратили верить, они не вкладывают деньги в экономику. Когда у тебя экспорт начинает потенциально снижаться, потому что после 2002 года, когда вроде бы все было хорошо и росло на мировых рынках, тренд начал меняться в мировой экономике. А раз начал меняться тренд в мировой экономике, можно было смело ожидать, что у тебя начнут падать экспортные поступления, и этот момент они, я даже не могу сказать, что они его прозевали, упустили. Они просто не хотели на него внимания обращать. Начал расти торговый дисбаланс. Когда растет торговый дисбаланс, обычно нормальные центробанки начинают постепенно девальвировать свою валюту. Постепенно. То есть в том курсе, который был 8 гривен за 1 доллар, можно было немного девальвировать, там, скажем, на 5% и сохранить какое-то время экономику и постепенно девальвировать. Они на это не шли, они боялись потерять электоральную поддержку.
Да, мне кто-то из экономистов Януковича, я тоже говорил Владимиру, он мне сказал четко, что, вы знаете, у нас четкая задача. Мы должны продержать гривну на уровне 8 до президентских выборов 2015 года. Понятно, что потом будет полный крах национальной валюты, но у нас уже после этого будут так рычаги власти задействованы, мы будем держать страну до такой степени в руках, что ближайшие годы правления Януковича мы ее просто продержим на диктатуре. То есть это был совершенно конкретный план. И они просто вот этот курс 8 должны были до президентских выборов выдержать, чтобы Янукович на них победил.
Да. И показывать стабильность курса как основное достижение. А что за этим кроется и что... Ну, кстати сказать, они рисковали тем, что мог быть и крах. Потому что если ты фиксируешь курс, а они именно фиксировали курс при отсутствии или при незначительных резервах, просто по параметрам того, как быстро ты должен тогда расходовать резервы. Я просто напомнил бы, что в тот момент времени, там, скажем, 13-й год, середина 13-го года, в месяц только одно население тратило или покупало порядка 2 миллиардов долларов на руки себе. 2 миллиарда долларов. Это в резервах, которых находилось, там, скажем, порядка 25 миллиардов долларов. То есть даже одно население могло вымыть резервы в тот момент времени на протяжении 12 месяцев. А ведь были инвесторы, которые бежали с этого рынка. Они реально бежали. Инвесторы вымывали там лишних еще 1-2 миллиарда долларов в месяц. Да еще параллельно вымывали деньги отсюда всякими теневыми схемами. И, по большому счету говоря, золотовалютные резервы только на слух были большие. И то, когда 2014 году рапортовали уже новые люди в Национальном банке о том, что денег в резервах осталось слишком мало, и, по-моему, они пришли на уровне 12 миллиардов долларов. Это еще было неплохо, потому что их могло быть еще меньше. Ну, в общем, мы столкнулись с ситуацией, расшатанная банковская система, колоссальный долг. При этом этот же долг, он только был в абсолютных значениях, вроде бы как неизменным. Но когда ты пускаешь валюту в девальвацию, когда местная денежная единица гривна девальвировала, долг скаканул в два раза, потому что когда ты уходишь с отметки 8, а объективно ты ее держать не можешь, уходишь в отметку как минимум в два раза большую, вот ты увеличиваешь соотношение долга к ВВП. И я думаю, что частично Россия, когда давала вот эти 3 миллиарда долларов в европейских бондах, которые в декабре 2013 года были размещены под 5% на ирландской бирже, она, скорее всего, именно разыгрывала и предполагала этот сценарий, что курс абсолютно очевидно неправильный. Курс девальвирует, а на девальвации курса рухнет объем ВВП страны в долларовом эквиваленте, и поэтому резко поднимется соотношение долга к ВВП, что, в общем-то, произошло, и давало им право требовать этот долг моментально к оплате назад, потому что вот в контракте...
То есть это был такой момент экономического шантажа, по сути, заложенный на будущее?
Не просто шантажа, а просчитанного шантажа.
Просчитанного. Но это очень по-путински, я бы сказал. Кстати говоря, вот если помечтать, представьте себе, оппозиционный блок побеждает на парламентских выборах, привозит Николая Яныча и усаживает его в кабинет на Грушевского. Что он делает, господин Назаров, на следующий день? Выплачивает пенсии, возвращает гривну к 8, увеличивает социальные льготы. Что он делает? Или просто закрывается в этом кабинете, завешивается шторами, никого не впускает и, так сказать, в ужасе бегает от стенки к стенке, пока вообще нет, не доводит себя до инсульта. Какой вариант?
Я считаю, что второй вариант более такой вероятностный, потому что сложно себе предположить, что он будет разбираться в каких-то тонкостях монетарной, бюджетной политики. Нет, конечно, такого не будет. Скорее всего, любой популист, который бы пришел к власти в Украине, он будет пытаться немедленно увеличивать социальные выплаты. Денег на эти социальные выплаты, а Николай Янович это сделает в куда больших размерах, чем кто-либо другой. Ты увеличиваешь социальные выплаты, ты увеличиваешь дефицит государственного бюджета там, с текущих параметров, которые могут быть достигнуты в этом году на уровне, там, скажем, 6% ВВП, ты раскрутишь его как минимум в раза 3 до 20%. А при таких вот дефицитах никто никому никогда не одалживает деньги на внешних рынках. Или если одалживает, то одалживает под спекулятивный, я бы предположил, процентов это 20. Но по 20% занимают обычно самоубийцы на внешних рынках. Но вот если правительство страны загнано в угол и рассчитывает на, например, установление тоталитарного режима, то это может быть для него выход. Оно может занимать под любого рода проценты. Его не интересует даже среднесрочная перспектива, я уже не говорю о долгосрочной перспективе. Занимаешь там деньги, но там можно будет занять 1-2 раза, но ты должен будешь взяться за ум и остановить эту политику. Но, скорее всего, ты не возьмешься за ум и не остановишь эту политику. И, в конце концов, через, там, скажем, несколько месяцев тебе прекратят там одалживать деньги. Значит, включаешь печатный станок, раскручиваешь инфляцию. Вот при 30-процентном дефиците инфляция была 10 000%. Ну, представьте себе, что будет при 20%. Но она будет не 10 000, а будет, там, скажем, 7 000-8 000%. Цена будет меняться на рынке не через день, а там, скажем, вернее, не каждый день, а через день или там раз в полтора дня будет изменение цены на рынке по всем товарным группам. Курс как таковой будет показываться, он может быть и 8, но проблема только в том, что черный рынок при этом будет 50. Но и это точно 90-е годы времен первого президента Украины.
Впечатляющая картина, да. В общем, можно сказать, что Олег Устенко нам рассказал, вот Николай Янович Азаров нас пугал 90-ми годами, а Олег нам рассказал, каким может быть 90-е годы для Украины, если вот проводить популистскую политику. Поблагодарю участников нашей программы Владимира Фисенко и Олега Устенко. И напомню, что с вами был ведущий Виталий Портников. Слушайте нас завтра в 19:10 по крымскому времени. В эфире программы «Крымский пармезан» Павел Казарин, Сергей Макрушин и журналист «Украинской правды» Анастасия Рингис обсудят самые актуальные темы этой недели. И сделают они это, кстати, не так, как все. Всего хорошего.
С понедельника по пятницу в 9:35 и 19:30 с вами Радио Крым Реалии. С Слушайте нас на средних волнах на частоте 549 кГц. Свежие новости, важные события, мнение экспертов. Все это в нашем эфире. Радио «Крым. Реалии». Крымчане имеют право знать.